Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Сейчас вашему вниманию передача из цикла «За и против». В этой передаче поднимаются проблемы алкоголизма, наркомании, табакокурения, самых тяжких страстей нашего общества. Сегодня в передаче принимает участие президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Вадимович Ройзман. Ведет передачу автор Мария Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире спецвыпуск программы «За и против», и я ее ведущая Мария Заостровных. Как я вам и обещала, сегодня у нас в гостях Евгений Вадимович Ройзман. Это президент фонда «Город без наркотиков». Добрый день, Евгений Вадимович.
Здравствуйте.
Он ответит на все вопросы, которые вы ему задавали. Вопросов у нас очень много. Ну и начнем, наверное, вот очень много людей интересовалось вопросами, которые не касаются работы вашего фонда, которые касаются вас именно, ну, как человека. Но это самый популярный вопрос, почему именно вот борьба с наркотиками и как вообще пришла идея создать этот фонд?
На самом деле мы просто столкнулись совершенно случайно. Это был 99-й год, мы уже все были тогда взрослые, состоявшиеся, и столкнулись совершенно случайно. Я вот, например, у себя в подъезде, я не мог понять, что у меня происходит. Я живу на 5-м этаже, я поднимаюсь домой, еще раз говорю, 99-й год, я поднимаюсь домой, у меня в подъезде какие-то люди, кровь, какие-то полуживотные слоняются, весь подъезд забит, я не могу понять, что происходит, под ногами хрустят шприцы. Поднялся домой, спустился вниз, смотрю, у машины выбиты стекла, кто-то вытащил колонки, магнитолу. И так было у всех, это просто что-то страшное было. Чтобы понять, как выглядит наркокатастрофа, достаточно знать, что у нас парни в Екатеринбурге и в области 77, 78, 79, 80 год рождения не играли на первенстве области, ни на первенстве города, ни в футбол, ни в хоккей. Из команды было не из кого набирать. Ну и вот я столкнулся у себя. Потом у нас, наш товарищ Андрей Кабанов постоянно с нами разговаривал и говорил, смотрите, ну так же невозможно жить, ну грабят, уши отрезают вместе с сережками, пальцы ломают вместе с кольцами, ну машину на секунду оставить невозможно, ну это же просто что-то страшное. Вот, и однажды говорит нам, хотите, я вам, говорит, покажу, как торгуют наркотиками? Говорим, ну давай. И Андрей Санников, мы с ним в университете учились, наш товарищ, поэт, Андрей Кабанов и я, мы поехали в цыганский поселок. И то, что мы увидели, это просто в голове не укладывается. Это тысячи, тысячи, тысячи наркоманов торгуют почти в каждом доме. То есть просто толпы нарколыт. Милиция ездит на УАЗе, как деньги собирает. Но это я все увидел своими глазами. И как вы хотите? Вот я это увидел своими глазами. Что, я буду молчать, что ли, после этого? Я тогда кто такой? Я здесь родился и вырос, и у меня выходов не так много. Или мне собирать своих пожилых родителей и детей и бежать из этого города, или как-то сопротивляться. Мы решили сопротивляться. Все, и стали сопротивляться. По сути, это было народное восстание против наркоторгов.
Я думаю, что для тех, кто жил в 90-е годы, это очень знакомая такая картина. И замечательно на самом деле, что нашлись в свое время такие люди, которые решили сопротивляться этому, которые и теперь сопротивляются. И сразу же хочется пожелать дальнейших успехов в этой борьбе. Это действительно нужная борьба. Ну и теперь давайте перейдем все-таки к вопросам, которые в наибольшей степени волнуют наших слушателей. Это, конечно же, ваш фонд и его деятельность. Вот для начала расскажите, вообще, откуда берутся средства для этой борьбы? Ведь, насколько я знаю, вы сами делаете контрольные закупки, вы агентам платите, то есть за бензин, да, за тот же самый.
Фонд существует на наши собственные деньги. Но когда уже край, когда денег нету, мы просто обращаемся к добрым людям, и нам всегда помогают. Но с другой стороны, мы опять же отчитываемся за каждую копейку. Ну и здесь и по аренде не так просто все. Здесь мы арендуем все. Мы арендуем помещение реабилитационного центра, платим за это деньги. Платим деньги за коммуналку. Ну, за все платим деньги. Здесь вот, где мы сейчас с вами находимся, аренды больше 100 тысяч в месяц. Просто аренды. Плюс само содержание здания. То есть это все достаточно накладно. По оперативной работе понятно, что нам надо содержать несколько оперативных машин, чтобы они всегда были в порядке. То есть у нас большое количество аппаратуры. У нас огромная база данных, которую надо обслуживать. Много компьютеров. То есть много видеотехники. Много, ну, разной самой аппаратуры. Плюс у нас на сегодняшний день, ну, где-то порядка 10 человек на оперативной работе. Это людям же тоже надо зарплаты платить. Какие-то маломальские социальные гарантии. Ну и, конечно же, деньги на закупки. И когда там, ну, за деньги информацию получаем, бывают ситуации. Затраты достаточно большие. Но я еще раз говорю, финансируем на свои деньги, и когда уже совсем край, обращаемся к людям. Я вот сейчас в интернете просто выставил в своем журнале, что нужны деньги, что мы не пролазим, и люди откликаются.
Какова статистика спасенных вами людей?
О статистике вообще говорить очень сложно, но в год, то есть у нас были годы, было до 500 операций против наркоторговцев за год. За последний год было 408 операций против наркоторговцев. в 2009. Смертность, ну я вам скажу так, очень сложно посчитать количественно, но смертность, когда мы начинали в 99 году и к 2003 году смертность упала взрослая где-то в 12-14 раз, а детская смертность сошла на нет. Чтобы вы правильно понимали, в Екатеринбурге, начиная с 2002 года, от наркотиков не умер ни один ребенок. Это в полуторамиллионном городе от наркотиков не умер ни один ребенок. Уже ради этого стоило начинать. Ну, а вообще по эффективности работы фонда, ну, чтобы было понятно, допустим, в 2004 году половина судов, которые прошли на территории Екатеринбурга над наркоторговцами, большая часть – это были операции фонда «Город без наркотиков». Вот просто масштабы представьте. Сейчас, конечно, уже сейчас такого соотношения нет, но, тем не менее, значительная часть – это операции фонда.
Да, и действительно, ради спасенных жизней стоит жить. Вот еще у меня очень много вопросов, касающихся городов-спутников, таких как Первоуральск, Пышма, Реж и другие. Вот один из них сейчас зачитаю. Скажите, пожалуйста, принимаются ли какие-то меры в Первоуральске и других маленьких городах? Если да, то какие? Так, ну и вот еще один. Есть ли в маленьких городах ваши люди и как попасть к ним на прием? Вот очень интересно, вот как вот в маленьких городах, какая ведется работа?
Первоуральск, о котором сейчас прозвучал вопрос, один из самых тяжелых городов, очень коррумпированный город. Мы там много работали, у нас там порядка 100 операций против наркоторговцев. В Первоуральске раньше торговали цыгане, там цыгане, которые наельничны, на шайтанке, цыгане там братьев Пономаревых, ну много там местные знают, очень тяжелые цыгане там клан Анисимовых, Бобровых, там Лебедевы, Скобляны, Васильевы, ну тяжело там действительно в Первоуральске, при этом очень коррумпированный город. Реально говорю, очень коррумпированный город. Мало того, в Первоуральск, когда какая-то нехватка, за наркотиками едут из Новоуральска, из соседних городов. И произошло еще одно. Мы когда здесь вышибли цыган, наркоторговцев отсюда, из ленинского поселка, они осели в Невьянске, в частности в Шурале. Просто старое русское село Шуралу просто в помойку превратили. Цыгане осели в Невьянске, но это клан вот Оглы. Цыгане съехали в Дегтярск, в Ревду, в Первоуральск и очень много в Полевском. И на самом деле огромные проблемы. В Пышме тоже тяжелая ситуация, там с Орджоникидзевского района ездят в Пышму за наркотиками, но там ППСники очень хорошо работают, просто они головы поднять не дают, именно ППСники, самая простая вот милиция, которая ездит по улицам в патрульных машинах, вот, и в Пышме идет работа. В Березовском очень сложно, в Березовском там есть непримиримая позиция мэра города Вячеслава Образовского, то есть что-то на нем держится, но по наркотикам ситуация очень тяжелая, но там азербайджанцев больше, таджики там же наркоторговцы, там цыган нет в Березовском. Вот. Ну, сложно, в маленьких городах очень сложно. Что касается Режа, ну, в Реже большая претензия к правоохранительным органам, но там практически нет героина, там колется маком, который, ну, практически легально продается, но его задушить можно, это надо включить голову и поработать. Вот.
Людям, которые там живут, куда обращаться?
Есть телефоны фонда, запомните телефоны фонда. 8-343-3-550-400, 3-550-400 и 3-556-107. Вот два телефона. 3-550-400 и 3-556-107. Вот эти телефоны, просто сюда звоните, давайте информацию. Ну а для жителей Екатеринбурга, конечно, пейджер 002, абонент без наркотиков. Очень большая часть операций прямо с пейджера, с этой информацией делается.
Ну и вот еще был вопрос тоже вот по Первоуральску. Вопрос касался власти. Вот вы тут упомянули, что очень коррумпированный город. Вот если попадаются такие случаи, что именно с властью, то есть либо дети каких-то там депутатов, те вот, кто во власти стоит, то есть вот если с такими вопросами, куда обращаться?
И наркотики не разбирают, дочка учительницы или сын генерала. То есть кто угодно может попасть в такую беду, и куча ВИПов, у кого с детьми проблемы, и куча бедных людей, у кого с детьми проблемы, наркотики они не разбирают. То есть здесь какой-то социальной определенной группы нет. Там может наркотики различаться, где-то амфетамин жрут, а где-то героином шпигуются. Вот. Но наркотики не разбирают. Поэтому, когда это касается мэров городов, там, депутатов, у них те же самые проблемы, что у обычных людей. Что обращаться? Ну, сын наркоман бывает. Ну, вот есть реабилитационный центр, телефон реабилитационного центра 3 556-124. Там сидит Любовь Александровна на телефоне все рабочее время. И звоните, там всегда постараемся что-то помочь. Один реабилитационный центр на Изоплите, второй на Белоярке, ну и плюс детский еще, там же на Шарташе. Вот. И на самом деле, я думаю, на сегодняшний день, во-первых, это самые большие реабилитационные центры в России, а во-вторых, я думаю, что один из наиболее эффективных.
Очень хороший вопрос пришел, видимо, от молодой девушки. Наталья Красильникова у вас спрашивает, принимаете ли вы какие-либо меры, чтобы среди молодежи не распространялись наркотики? Но здесь речь, наверное, идет о каких-нибудь акциях, пикетах.
Наташа, постарайтесь понять, все эти акции, пикеты, профилактические уголки в школах, это все мертвому припарки. Мало того, на сегодняшний день профилактика наркомании – это такая очень удобная статья для возможности, вот, для воровства бюджетных денег. Всем очень нравится профилактика наркомании. Во-первых, это не опасно. Во-вторых, это не хлопотно. В-третьих, это результаты хрен проверишь. Вот. Поэтому профилактика наркомании, еще раз говорю, это самая удобная статья для воровства бюджетных денег. Должна быть не профилактика наркомании. Должна быть жесткая борьба с наркоторговцами и очень сильно акцентированная антинаркотическая пропаганда. Я, кстати, я один из авторов закона о профилактике наркомании, где дана расшифровка этому слову, этому названию «профилактика наркомании». Так вот, профилактика наркомании – это формирование негативного образа наркомана и наркоторговца и антинаркотическая пропаганда. Вот, поэтому и самая лучшая профилактика, самая лучшая, когда наркоторговцев задерживают на глазах у всех, ребра ломают, их носами натирают асфальт. Вот это самая лучшая антинаркотическая пропаганда.
Ну вот, Евгений Владимирович, в продолжении все-таки молодежной темы, очень много вопросов от молодежи, касающихся запретов на различные курительные смеси. Вот несколько из них я сейчас зачитаю. Так, правда ли, что кальян вреден и правомерно ли, что его запретили? Так, вот еще один сразу же. Сейчас запретили продажу травы для кальянов. А кальяны тоже запретили? Так, ну вот для начала я бы хотела вас попросить пояснить, что собой представляют курительные смеси. И вот, ну вот для тех, кто не знает.
Разговор прошел, зашел о кальяне. Какой кальян? Вот как вы можете себе сопоставить русского человека и кальян? Это пришло из совершенно чужих стран. Это не имеет отношения к русской культуре. Но где вы видели русского человека и кальян? Ну намотай тогда себе челму, да сиди, дуй в эту дудку. Ну что, русскому человеку, ну рядом с кальяном делать нечего. Это первое. Второе. Курительные смеси, это совсем другое. Курительные смеси были изготовлены на Западе. Мало того, там на всех упаковках стояло не для продажи в Америке. На всех упаковках. Ими завалили просто страну, пользуясь случаем, что это легально. То, что у нас очень неповоротливый оказался госнаркоконтроль, с 2005 года им была проблема известна, и только под давлением общественности в конце 2009 было инициировано постановление правительства о запрещении этих смесей, о внесении в список. А на самом деле скурилось этими легальными курительными смесями куча человек, рассчитаны они были в основном на молодежь. Мало того, вся рекламная литература была переводная. И мы здесь у себя не давали торговать. То есть вот мы закрыли здесь несколько магазинов, не давали торговать, а такие города, как там Самара, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Краснодар, там просто огромные щиты, листовки, там просто в открытую молодежи впаривали вот это дерьмо. И у нас многие, которые начинали именно с курительных смесей. Смеси, вообще курительные смеси, это как бы марихуана, только которая действует гораздо сильнее. Синтетические аналоги.
Вот в продолжении нашей беседы прихожанку храма Всемилостивого Спаса, что на Елизавете, интересует такой вопрос. Существует ли в России закон о контроле над учениками, студентами и в армии? Вот про учеников и студентов я лично что-то слышала, а вот в армии с этим дела похуже обстоят, не так ли? Ну вот смотрите, планируется ли вообще введение такого закона в армии и вообще что надо, чтобы вот такие условия создать?
Мы об этом разговаривали с 2000 года, что необходимо тестирование. Необходимо тестирование на употребление наркотиков. Необходимо тестирование в правоохранительных органах в первую очередь. Необходимо тестирование в вузах, ну, лучше абитуриентов. Необходимо тестирование школьников 9, 10, 11 классов. Зачем это надо? То есть, если мы хотим бороться с проблемой, мы должны понимать, где мы находимся. Потому что точного количества наркоманов не знает никто. Это первое. Второе. Если взводят правозащитники, если считать наркоманию болезнью, я-то не считаю наркоманию болезнью, я считаю, что это, ну, пристрастие, распущенность, там, жажда новых ощущений, еще что угодно, только не болезнь. Но если считать наркоманию болезнью, как считают медики, то надо тогда признавать, что это болезнь заразная, раз. И второе, надо признавать, что чем раньше ты поставишь диагноз, тем больше шансов излечиться. Вот еще и поэтому тестирование необходимо. Ну и, конечно, воют правозащитники, что это нарушение прав человека. Но ты же идешь в флюорографию, проходишь, и ничего, это не нарушение прав человека. Ты же кровь сдаешь там при диспансеризации, анализы сдаешь, это не нарушение прав человека. Есть способ очень простой, вот с тестированием. В справку формы У-86, по-моему. Ну, раньше была 286-я форма при диспансеризации. Сейчас, по-моему, У-86. Просто посещение нарколога. Именно не справку от нарколога, а посещение нарколога. То есть человек заходит к наркологу, показывает, рассказывает, делает тесты, сдает. И нарколог убеждается, что перед ним человек, который не принимает наркотики, и ставит отметочку, что это человек, который не принимает наркотики. Вот это вот было бы очень серьезно, это имеет смысл для всей страны. Но я думаю, об этом уже сказал президент. Я думаю, что все-таки это будет введено в Свердловской области точно, потому что здесь губернатор занимает такую аналогичную позицию.
Но это будет введено только вот в университетах где-то, вот в учебных заведениях, или же все-таки речь идет об армии?
В армии на самом деле это очень большая проблема, но априори в армию не должен попадать человек, употребляющий наркотики. Но на самом деле проблема такая существует, но я думаю, что это задача армейского руководства. И если в армии захотят, там вообще ни с кем советоваться не надо. Там моментально все будут тестироваться, проходить тестирование, обследование и так далее. То есть там совершенно другая иерархия, другая система взаимоотношений. В армии эту проблему решить в 1000 раз проще.
Хорошо, скажите, а вот в других странах за рубежом есть какие-то подобные законы?
Я вам скажу так, что, допустим, вот все тут ноют, что вот принудительное лечение, принудительное лечение. Принудительное лечение существует во всех, без исключения, цивилизованных странах. Во всех, без исключения. Мало того, в самых демократических странах, допустим, в такой, как Швеция, чтобы попасть на принудительное лечение, там подростку достаточно оказаться где-нибудь в состоянии наркотического опьянения, и все, ему гарантировано принудительное лечение. То есть вот там заботятся о своих. Знаете, я могу там как угодно относиться к Рамзану Кадырову и к Чечне, но Рамзан Кадыров сделал свой президентский указ. У них водку продают 2 часа в день, с 8 утра до 10 утра. 2 часа в день. А здесь, пожалуйста, а здесь круглосуточно, сколько хочешь, столько пей.
А у нас, да, у нас все кричат про нарушение прав человека. Ну что ж, мы переходим к следующему вопросу. Ну вот, кстати, вот раз уж про зарубеж мы тут начали, скажите, пожалуйста, вот если у вас есть такая информация, как вообще за рубежом с наркотиками обстоят дела, вот именно с проблемой наркозависимости, и как там борьба с этим злом ведется? Может быть, фонды существуют подобные вашему?
Фонд «Город без наркотиков», он единственный в России, вообще единственный. То есть таких фондов больше не было, нет, ни у кого не получается здесь. Ну просто слишком много факторов воедино сошлось. Вот. За рубеж это слишком большое понятие. Существует Америка, существует Европа, существует Китай. Конечно, Китай – это самый позитивный опыт. Китайцев сознательно подсаживали на опиум, вваливали туда опиум, в Китай, заставляли их быть наркоманами, из-за этого были войны опиумные. И Китай сумел выйти из этой ситуации, они считали, что у них там порядка 20 миллионов наркозависимых, сейчас у них не больше 500 тысяч. Самые жестокие законы ввели и сумели спасти страну. Потому что иначе это была нация наркоманов, но они сумели спасти свою страну именно введением очень жестоких законов. Мало того, я, когда занимался законотворческой деятельностью, я, внося какие-то законы, собирал сравнительное законодательство. И я вам совершенно ответственно говорю, все страны, которые ужесточили законодательство в отношении наркотиков вплоть до смертной казни, они везде получили позитивные изменения, то есть там стало меньше наркоманов, стало меньше наркотиков. И наоборот, все страны, которые как-то либерализовали законодательство или заговорили о легализации, они получили коллапс. Это аксиома. Это я собрал даже дайджест на эту тему, какие меры приводят к каким результатам. Вот. Поэтому имеет смысл комплекс очень жестких мер начать с введения жесточайшего визового режима с наркопроизводящими, с жителями наркопроизводящих регионов, в частности у нас с Таджикистаном, с Киргизией, обустройство казахской границы, обязательное введение пожизненного за торговлю наркотиками, и просто поднятие планки, то есть сейчас от 8 до 20, сделать меньше разбег, там, допустим, от 15 до 20, и обязательное пожизненное заключение. Вот это вот в комплексе. Плюс тестирование обязательное и принудительное лечение. Это даст результаты уже в первый год. Сразу же даст результат, уменьшится количество наркоманов, уменьшится приток наркотиков, и можно будет как-то бороться и сопротивляться. Сейчас идет вал.
Евгений Вадимович, вот знаете, к нам на почту программы «За и против» @lis.ru пришло несколько просьб о помощи. И таких, знаете, очень грустных историй, но, к сожалению, типичных для нашего города. Вот все просьбы, которые приходили, я отдам лично в руки Евгению Вадимовичу. Вот. Но вот сейчас мне хотелось бы поговорить о страхе. Я сейчас прочитаю письмо, и вы поймете, о чем я говорю. У нас в подъезде живут наркоманы. Один из них сын местного участкового. Открыто куда-то обращаться боимся, одного жителя уже избили. Что делать? Таких вот подобных историй, подобных этой, уже, к сожалению, много. И таких вот детей местных, участковых, там, авторитетов, крутых, новых русских очень много. Мы вот немного в рамках этой программы уже об этом говорили. И знаете, к сожалению, люди, которые вот, которых воспитали в полной свободе действий, в такой атмосфере вседозволенности, они очень, их очень много. Но вот сейчас говорить о проблемах воспитания бессмысленно, конечно, но чаще всего, вот, к сожалению, так и получается. Это дети, вот прячась за своих родителей, сами колются и других ведь на иглу подсаживают, что самое это страшное. А сделать замечание им нельзя, потому что они реагируют на это чаще всего тем, что в данный момент под рукой. Ну и хорошо, если это просто кулак, да? И что действительно делать вот со страхом?
Ну, что я посоветую? Ну, не обращайтесь никуда, дождитесь, пока вас всех изобьют. Ну, что тут посоветуешь? То есть, здесь каждый должен для себя решить. Или он маленький человек, или он гражданин великой страны. Если он считает, что он гражданин великой страны, поверьте, что он найдет механизмы обуздать любого наркомана, любого участкового, любого чиновника. А если ты считаешь, что ты маленький человек, ну, конечно, тебе будут все время пинать под зад, давать подзатыльники. То есть ты определись для себя, или ты гражданин великой страны, или ты маленький человек. Хочешь сопротивляться, значит, приди сюда. Вот фонд «Город без наркотиков». Я возьму на себя, за тебя эту проблему. Но ты приди мне и расскажи, что происходит. Напиши обращение, сделай что-то, шаг сделай. И мы сделаем за тебя все, мы решим. Но ты тогда хотя бы, ну, оторви задницу и приди сюда.
Скажите тогда, а как вы обеспечиваете конфиденциальность людей, которые к вам обращаются?
Никак не обеспечиваем. Че, пришел человек, сообщил, а дальше это уже не его дело, это мы работаем. А нам, ты чего-то боишься? Вот, ну, чего ты боишься? Если ты врешь чего-то, ты можешь бояться. А если ты правду говоришь, чего тебе бояться? Ну, понятно, что я не говорю, что ко мне пришел Петя и сказал, что Вася торгует наркотиками. Этого мы не говорим. Нелепо об этом говорить. То есть, хотите... побороть хотя бы у себя в подъезде, придите и решим, что сделать.
Ну, то есть, вы советуете в любом случае к вам приходить, бороться в любом случае стоит.
Смотрите, там ситуация на самом деле такая. Ну, придет человек и скажет, вот у нас у участкового сын наркоман. Ему скажут, что дальше? Ну, что дальше, у участкового сын наркоман, дальше что? Ну, это проблема участкового. Тогда он скажет, вот этот сын у нас в подъезде там где-то нагадил в угол, оторвал почтовый ящик там и еще что-то. Скажут, ну вот, напишите заявление. А, я не буду, я боюсь. Ну тогда идите домой, если боитесь. И все, понимаете, вот на этом все закончится. Поэтому надо не бояться, надо смотреть, если что-то действительно реально, надо включаться всем и что-то делать.
Ну что ж, спасибо большое за ответ. Вот знаете, еще я о чем хотела вас спросить. Вот считается, что наркомания – это болезнь бедных. Наркотики в данном случае как попытка убежать от реальности, да? Но как тогда объяснить наркоманию среди молодежи из обеспеченных семей?
Объясняю. Причина наркомании – это наркотики. То есть можно там говорить про духовность, бездуховность, тут таких духовных насмотрелись. Причина наркомании – это наркотики. Вот появляются наркотики и будут наркоманы, потому что это наркотики. И любопытство у детей, подражательность у детей, там ты не перешибешь ничем, понимаешь? То есть есть наркотики, будет наркомания. Задача – не давать торговать наркотиками, задача – отсечь доступ и так далее. Можно, конечно, знаешь, что я столько умников встречал, которые говорят, да надо, стадионы, если будут спортом заниматься, ну иди, вон у нас был момент, там 19 мастеров спорта одновременно на карантине находились. Просто спорт-интернат находился вот прямо рядом с цыганским поселком в те годы, когда там шла торговля едва ли не в каждом доме. И зацепило очень многих. Мы видели он хоккеистов, они там целыми пятерками кололись. К нам он заезжали на карантин. То есть насмотрелись всего. Поэтому первая задача – отсечь детей от наркотиков. Вот отсекли детей от наркотиков, ну и начали с ними работать. А если рассказывать там, ну, сказки про профилактику, в то же время открытые границы и потоком идут наркотики, это, ну, так не поможет ничего. Вот, поэтому, ну, максимально жестко просто бороться с наркоторговлей, жесткую антинаркотическую пропаганду. И самое главное, нельзя бояться, это наша страна, нам отсюда бежать некуда. И если мы не справимся, то есть мы же свою страну знаем, все, что сам не сделаешь, за тебя не сделает никто. Ну, а потом говорят, когда с наркоторговлей бороться невозможно. Да брехня это все. Че, вон немцев победили во Второй мировой войне, че уж, ну... наркоторговцев не победим.
Ну и закончить программу мне хотелось бы вопросом, который задала вам Куппа Жанна Владимировна. Какими моральными принципами вы руководствуетесь и разделяете ли вы мнение, что цель оправдывает средства?
Здесь очень избирательно. Здесь нельзя говорить в целом, можно говорить только о каждом конкретном случае. Вот. А моральные принципы такие. Моральные принципы понятны. Сила в правде, там, шаг в сторону. Тут надо понимать, что такое наркотики. Наркотики – это сумасшедший, невероятный груз. и удерживать это все ты можешь только вот так, стоя прямо, чуть согнулся куда-то в сторону, чуть скривил, все это тебя раздавит.
Ну что ж, напоследок я прошу вас еще раз напомнить телефоны, по которым к вам можно обращаться, и адрес, по которому стоит приходить.
Наш адрес, ну весь город знает, вся область знает, Белинского, 19, улица Белинского, 19, это возле библиотеки Белинского, Белинского, 19, фонд «Город без наркотиков». Наши телефоны 8-343-3-550-400 и второй телефон 8-343-3-556-107. Телефон реабилитации 3-556-124. Звоните, приходите, всегда постараемся, поможем. Ну и пейджер наш известный, 002, абонент без наркотиков.
Ну что ж, Евгений Вадимович, я благодарю вас за то, что вы нашли для нас время, ответили на все наши вопросы. А мне осталось только напомнить координаты нашей программы. Это электронная почта zaiprotiv@sobakalist.ru и телефон 8-950-659-85-29. Всего доброго и услышимся в эфире.
Вы слушали передачу из цикла «За и против». Сегодня в передаче принимал участие президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Вадимович Ройзман. Вела передачу автор Мария Заостравных.